Подобно античным отцам, он применил непререкаемую власть и сам посадил сына под замок, как простого вора. Кажется, на бедного Франциска набросились многие из тех, кто раньше его любил. Так, попытавшись отстроить дом Божий, он только разрушил свой собственный дом и чуть не погиб под обломками. Ссора затягивалась, становилось все тяжелее. Какое-то время юный Франциск, видимо, и впрямь пробыл под землей. В погребе или в пещере. Это был самый тяжкий миг его жизни. Все ополчились на него. Он оказался на самом дне. Когда он вышел на свет Божий, люди поняли не сразу, что он стал иным. Епископ позвал на суд его и отца, ибо Франциск отказался подчиниться мирской власти. С тем исключительным здравым смыслом, которым оттеняет церковь самые дикие поступки своих святых, епископ сказал, что деньги надо вернуть. Он сказал, что хорошей цели нельзя служить дурными средствами. Короче и грубее говоря, он дал понять, что если молодой фанатик рассчитается со старым дураком, вопрос будет исчерпан. Франциск в то время был уже не тот. Он уже не подчинялся отцу, тем более не присмыкался перед ним. Но мне кажется, в том, что он сказал, нет ни обиды, ни праведного гнева, ничего похожего на сведение счетов. Они скорее похожи на загадочные слова его великого учителя. «На что мне и тебе, и даже на страшное, кто матери моя?» Франциск встал перед всеми и сказал: «Я звал отцом Петра Бернардоны. Теперь я слуга Господень. Я верну отцу и деньги, и все, что он считает своим, даже платье, которое он дал мне». Он снял с себя одежды, все, кроме одной, и люди увидели, что это власяница. Он сложил одежду в углу, а наверх положил деньги. Потом обернулся к епископу, словно отвернулся от всех других, и получил благословение, и по преданию вышел в холодный мир. Видимо, мир впрямь был холодным, землю покрыл снег, и, рассказывая об этом переломе в его жизни, летописцы приводят очень важную и любопытную подробность. Он шел в одной власенице по зимнему лесу, по мерзлой земле среди голых деревьев. У него не было ни отца, ни денег, ни ремесла, ни планов, ни будущего. И вот под белыми деревьями он внезапно запел. Примечательно, что пел он по-французски. Точнее, на том провансальском наречии, которое тогда называли французским языком. Этот язык не был ему родным. А прославился он как поэт стихами на родном языке. В сущности, он один из первых в Европе писал на своем говоре. Но именно с французским языком были связаны его мальчишеские мечты. То был для него язык романтики. На первый взгляд, очень странно, на глубокий последний очень важно, что именно французские слова полились с его уст в крайние крайности. Почему важно, я попытаюсь показать в следующей главе. Сейчас замечу. Вся философия святого Франциска состояла в том, что он видел естественные вещи в сверхъестественном свете, и потому не отвергал, а полностью принимал их. Но пока мы перечисляем факты, я прошу запомнить, что в зимнем лесу, в власенице, словно строжайший из отшельников, он пел на языке трубадуров. Пора вернуться к той разрушенной или просто заброшенной церковке, ради которой он пошел на невинные преступления и претерпел блаженное наказание. Он не бросил ее, и она насыщала целиком его ненасытную страсть к действию. Теперь он действовал иначе. Он больше не пытался приступить к законы коммерческой этики, царившей в Ассизи. Ему пришел на ум один из тех великих парадоксов, которые оказываются на поверку общими местами. Он понял, чтобы построить церковь, совсем не надо ввязываться в деловую жизнь, и что еще труднее для него в судебные дела. Не надо нанимать рабочих за чужие деньги, даже за свои, чтобы отстроить церковь. Надо строить. Он пошел собирать камни. Он просил их у каждого встречного.